Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в гостях у проекта «Дорогами души» известный владимирский антиквар Игорь Кравченко. Игорь, добрый день!
Здравствуйте, дорогие друзья!
Я приветствую тебя, поскольку мы знакомы уже более 30 лет, на своем авторском блоге «Дорогами души». Сегодня у тебя профессиональный праздник, День антиквара. Мне хотелось бы побеседовать с тобой о радостях и сложностях этой удивительной профессии. Первый вопрос. Когда и почему ты занялся коллекционированием антиквариата?
Да, это интересный вопрос. Все это было связано с любопытством. И я четко помню свои какие-то первые детские находки. Мне было еще там 6-7 лет. Я нашел серебряный рубль 24-го года. И для меня это было как-то поразительно. Потом в детских играх кто-то принес целую пачку старинных денег. Это тоже как-то запомнилось. И со школы я начал собирать монеты, старинные монеты и монеты СССР, что было доступно по годам. Это было такое вот детское увлечение, из которого потом вырос уже более профессиональный интерес на вообще предметную среду прошлых времен. И это и стало впоследствии профессией.
У тебя базовое историческое образование и опыт работы руководителем Центра пропаганды изобразительного искусства во Владимире. Каким образом это помогает тебе в нынешней работе?
Да, конечно, мне это очень сильно помогает. Историческое образование дает представление и вообще ориентацию в событиях истории, что помогает, когда попадается какая-то вещь, ты представляя, ну, исторические события, время, в котором могла такая вещь или предмет бытовать, ты ее связываешь с конкретными событиями. И, конечно же, это упрощает понимание природы этой вещи, этого предмета. Да, историческое образование помогает. А опыт работы в Центре пропаганды изобразительного искусства, он тоже прошел не впустую, поскольку приходилось работать с разными художниками владимирскими и с мэтрами владимирской школы, с такими как Ким Бритов, Валерий Кокурин, и с ними даже складывались дружеские отношения. Валерий Кокурин делал несколько подарков своих работ. Конечно же, этот опыт погружения в живопись, в ее особенности, что такое цвет, композиция, стили работ. Это были такие практические знания, потому что с этими работами, с художественными произведениями приходилось, ну, каждый день сталкиваться. А поскольку я считаю, что в коллекционировании самым высоким уровнем собирательства является коллекционирование живописи, то это, конечно, сильно тоже помогло.
Спасибо. Вот ты специализируешься в основном на предметах русского быта, старины, живописи, графике и иконах. Почему ты остановил свой выбор именно на этих предметах?
Ну, почему русское искусство, это понятно, оно более доступно здесь, чем европейское или искусство там, стран Африки и Америки. То есть можно, конечно, желать собирать какие-нибудь ритуальные маски африканские, но где брать материал? Поэтому в русское искусство, поскольку оно национальное, то оно более доступно. И есть темы, которые, скажем, лучше представлены. Так икона занимала важное место, в общем-то, в каждом доме, в каждой семье в прошлые времена. И, соответственно, этого материала сохранилось больше, он лучше представлен. И есть сегмент, скажем, таких заказных дорогих икон, художественно исполненных. Вот это очень интересно.
В 2006 году ты создал галерею «Русская старина», а уже в 2020 вторую галерею под названием «Старая столица». Это два разных проекта или один и тот же, но просто модифицированный?
Ну, я бы сказал, что это один и тот же проект, просто «Старая столица» – это наше новое возвращение на Владимирскую землю из Суздальской земли. Мы вернулись под этим названием, поскольку предполагаем не просто антикварную торговлю, как это было в русской старине, но еще и проведение каких-то небольших выставок, таких и частных собраний, возможно, если будут желающие, и собственных каких-то собраний, и выставок не таких огромных, форматных, а более камерных, с небольшим количеством работ, но, тем не менее, таких уютных, неформатных, ну, каких-то определенных тем.
Угу. Вот сейчас задам вопрос, который связан с моим собственным опытом. У меня за плечами 18 лет работы в трех археологических экспедициях. И я знаю, что в археологии после каждого сезона нужно обязательно публиковать результаты проведенных раскопок. Для чего? Дело в том, что любая находка может дать импульс для интерпретации событий, фактов, явлений. Например, если в двух разных местах найдены образцы одинаковой посуды, это позволяет говорить о торговых связях между этими местами. Действует ли подобный подход в антикварной отрасли?
Нет, не действует, потому что здесь разные цели. Археологические экспедиции создавались с научной целью найти новые знания. А работа антиквара, здесь, конечно, да, есть возможность нахождения каких-то новых предметов, но здесь в центре лежит коммерческая деятельность. То есть задача этот предмет довести до состояния коллекционного, ну, скажем, если он имеет какие-то утраты значительные или в непригодном виде находится, то есть дать ему вторую жизнь. Ну и так, чтобы он обрел своего нового хозяина, свое новое место и приносил радость. И публикация таких предметов, это уже лежит впоследствии на, скажем, на желании этого нового владельца. Хочет он потом показать это как коллекцию или просто хочет с этим жить. То есть это не выливается в какое-то научное открытие, но если человек активный, владелец активный, и он хочет делиться своим собранием и участвует в различных выставках, в том числе музейных, то да, это может привести к какому-то открытию, которое он может инициировать, потому что он лучше будет знать свой предмет, он будет желать как можно больше собрать о нем информации. Это будет такой неформальный подход, а его личностное такое участие. И тогда да, это может быть каким-то открытием.
Можешь привести пример своей личной практики, который бы подтвердил вот такое вот мини-исследование, о котором ты только что сейчас упомянул?
Да, такой опыт у нас бывает. Вот недавно, ну опять же, владея музеем Владимирской иконы и подбирая материал для нашего музея, нам попалась створка-складня от иконы Владимирской Богоматери с чудесами. Вот на этой створке повествуется о чудесах иконы Владимирской Богоматери, и там есть несколько клейм, каждый из которых это отдельный сюжет из истории бытова, ну, из истории этого образа. И вот одно из клейм было не очень хорошей сохранности, но интересное по сюжету. В центре сюжета стоял храм. Два персонажа, один из них Андрей Боголюбский, другой митрополит, держали икону Спаса. И не очень было понятно, к чему на доске, где основным героем является икона Владимирской Богоматери, вдруг появляется икона Спаса. Мы даже предположили, что на каком-то этапе иконописец или тот, кто поновлял икону, мог ошибиться и вместо иконы Владимирской Богоматери изобразить икону этого Спаса Всемилостивого. Но потом, в процессе изучения, в процессе собирания материала, мы выяснили, что да, действительно, это клеймо очень интересное. Оно повествует о том, как Андрей Боголюбский в Новом Городе, так называлась часть Владимира в XII веке, строит Спасо-Преображенский собор. И этот Спасо-Преображенский собор он освещает. Как раз вот этот момент и запечатлен на этом клейме. Но, опять же, это должно было каким-то образом связано быть с иконой Владимирской Богоматери. И мы предположили, что до того, как будет построен Успенский собор и икона Владимирской Богоматери будет помещена в этот собор, она находилась именно в Спасо-Преображенском соборе. Нигде упоминаний об этом нет. Но иконописец XVIII века, который повторял икону с более раннего образца, это клеймо написал. Соответственно, есть такое основание утверждать, что икона Владимирской Богоматери, когда она попала во Владимир, она находилась вот во Владимире первоначально, в Спасо-Преображенском соборе. Это такое, я считаю, очень значительное открытие, поскольку, ну, мы можем это предполагать, не утверждать пока, поскольку сама икона Владимирской Богоматери является такой святыней национальной и, в общем-то, хорошо, можно сказать, изученная ее история. Но вот это белое пятно мы обнаружили. Конечно же, это вот и нас вдохновляет, и оставляет вот такую возможность, даже, казалось бы, сейчас, уже в 21 веке, когда много исторических материалов уже поднято, ну, совершать какие-то открытия.
Замечательный пример. И он как раз показывает, что антиквар – это не просто коллекционер, как могут думать обыватели, скажем так. То есть понятно, что антиквар должен знать и базовые основы реставрации, хранения, систематизации, даже музееведения, плюс, наверное, разбираться в той отрасли, с которой он связан, будь то ювелирное дело, изготовление мебели или живопись. Вот ты владеешь этими знаниями сам или при необходимости привлекаешь специалистов?
Ну, здесь, конечно, вы так глубоко копаете в профессию антиквара. Есть люди, которые считают себя антикварами и таковыми являются, но во все эти сложности не погружаются. То есть у них задача просто найти предмет и перепродать его. А вот то, о чем вы спрашиваете, это предполагает какую-то уже более широкую деятельность. Это можно связывать уже с работой, ну, скажем, какого-то большого аукционного дома или большого антикварной организации, где есть несколько специалистов, и каждый ведет какое-то из направлений, тогда можно говорить, да, о таком глубоком погружении. На самом деле, для какой-то, ну, незначительной работы таких знаний не требуется, ну и успеха тогда тоже не будет какого-то значительного. Конечно же, да, антиквар сталкивается и с реставрацией станковой картин, произведений живописи, и с реставрацией иконы, с реставрацией мебели, с реставрацией ювелирных украшений и вообще с любым направлением, поскольку предметы, имеющие, ну, большой возраст, требуют внимания и какого-то приведения в экспозиционный вид. Тогда да, эти знания требуются. Но по всем этим направлениям мы, конечно же, привлекаем специалистов, потому что самому невозможно заниматься и реставрацией ювелирных изделий, и реставрацией живописи. Поэтому существуют специалисты, и у нас такой круг есть, мы к ним обращаемся, и они нам профессионально восстанавливают предметы. Но какие-то минимальные работы, ну, просто привести вещь из грязного состояния в чистое, конечно, мы способны это выполнить и сами. Но бывает, что этого недостаточно, вот так же, как с произведениями живописи. Их надо раскрывать, их надо укреплять, возможно, их переносить на новую основу. Это все трудоемкий процесс, которому надо учиться. И люди этому учатся не один год, потом еще и подтверждают свои знания в процессе работы. То есть это очень профессиональная деятельность.
Угу. Вот я думаю, в сфере антиквариата принцип «чем больше предметов в коллекции, тем она лучше и богаче», видимо, не работает. Я думаю, богатство коллекции определяется не количеством предметов, наверное, а их ценностью. А где вообще антиквары ищут вещи для своих собраний?
Ну, на самом деле, количество тоже имеет значение. И тот, кто начинает, он стремится собрать как можно больше предметов определенной темы, которую он для себя выбрал. И на этом этапе, да, работает количество. Но потом он уже начинает понимать, что на самом деле из всего этого количества ценными может быть только несколько вещей по каким-то определенным признакам. Там, если это живописное произведение, то по качеству живописи, по, скажем, по талантливости, как художник исполнил это произведение. И тогда он понимает, что, ну, вообще, как считается, о коллекции судят по очень хорошему предмету и, скажем, по самому низкому. Вот задача коллекционера – чистить свое собрание, и чтобы предметов, которые были, ну, скажем, очень низкие по уровню исполнения, значимости, убирать из своей коллекции. И тогда он начинает обменивать или реализовывать какие-то предметы, которые уже считает не вписываются в его собрание. Идет такая, то есть коллекция – это такой живой организм, который и пополняется, и из него вытекают предметы, которые оказались случайными.
Ну вот я хочу уточнить, кстати, это был один из следующих вопросов, но частично ответ уже был дан. Насколько часто между антикварами бывает не продажа предметов, а именно бартер?
Достаточно часто. И есть специалисты, которые это очень любят, любят меняться. Потому что на самом деле, когда ты владеешь информацией по своей теме, другой антиквар, другой владелец, не собирающий эту тему, не погруженный в нее, может пропустить какое-то значимое произведение или придавать ему значение. И, соответственно, невысоко его ценить. И тогда с помощью обмена можно это произведение, этот предмет заполучить в коллекцию. Таким образом, да, антиквары или коллекционеры, здесь лучше коллекционеры говорить, они между собой меняются, да, и обмен тоже это как один из способов пополнения собрания.
Угу. А как антиквары определяют подделки?
А это часть профессиональной работы, то, что мы называем учебой, которую ты оплачиваешь своими ошибками. Если ты приобрел фальшивую вещь, фальшивое произведение искусства, заплатил за него деньги, то ты на эти деньги попал. И потом, выясняя, почему же, в чем же тогда здесь подделка, да, ты это изучаешь за те деньги, за которые заплатил. И не всегда удается, и есть возможность вернуть вот такое фальшивое произведение, такую фальшивую вещь. Даже помню, в прежние времена такое бытовало мнение, что если в результате обмена или покупки ты покупаешь вещь фальшивую, ее редко удается вернуть. Была такая фраза, ну ты же смотрел ее, ты же ее видел, ты же ее держал в руках. Почему ты сейчас хочешь ее вернуть, когда прошло столько времени? Ничего не знаю. Это надо было смотреть. Угу. Вот так нас учили старые товарищи по цеху, которые обладали большим знанием. А в то время, когда не было интернета, когда специализированных книг тоже было, они были не очень доступны, а порой их вообще не было, очень сложно было определять, какие-то свойства предмета.
Угу. А вот антикварам, коллекционерам приходится часто общаться между собой, с галереями, музеями, бывать на аукционах. Я полагаю, что у вас существуют особые термины, которые понятны только вам. Можно привести парочку примеров слов, выражений, которые в среде вот любителей старины имеют немножко другое значение, чем в обычном языке?
Да, такие слова, конечно, есть. Мне сейчас будет сложно сходу. Они как-то появляются, когда идет сам процесс работы.
Угу.
Привести как пример. Да, есть такие же организмы. И на самом деле они есть практически в каждой теме собирательства. И они понятны как раз между собирателями. Человек, который со стороны, он не поймет, о чем даже идет речь. Я вспомню, я вам скажу, да, мне сейчас сложно. Вернемся к этому
вопросу.
Хорошо.
А поделитесь, пожалуйста, самой комичной или запомнившейся ситуацией вот в работе в качестве антиквара.
Комичные ситуации, они происходят. На самом деле, владельцы предметов, обыватели не сильно представляют, чем владеют. Иногда, когда они характеризуют свой предмет, это, конечно, выглядит комично. Когда, допустим, нас привлекали для того, чтобы дать какую-то информацию по предметам, которые были похищены, к нам обращались сотрудники милиции. Вот. У них часто в описании украденных предметов, в частности икон, идет не описание сюжета, а говорится, что вот икона, на которой изображен старик с бородой, И они просят оценить такой предмет. Но из всей информации, которую вот они нам дают, это вот то, что это вот доска, и на ней изображен пожилой человек с бородой. Конечно же, это как если бы говорить их языком, украден автомобиль, у него есть 4 колеса. А, есть уточнение, автомобиль зеленого цвета. Скажите нам, пожалуйста, стоимость этого автомобиля. Все это выглядит примерно вот так. Конечно же, всей этой информации недостаточно, и вообще она не может являться, ну, предметом обсуждения.
Угу. А вот в сфере антиквариата бывают какие-то гендерные предпочтения? Ну, например, там, что чаще коллекционируют мужчины, а что женщины?
Да, такое и есть. Вообще в коллекционировании больше мужчин, ну, скажем, в таких темах, как живопись, иконы. Женщины коллекционируют предметы прикладного искусства, фарфор, стекло, ювелирные какие-то украшения, бижутерию, открытки, ткани. Ну, то, что на самом деле и является кругом их интересов, и просто они расширяют эти свои интересы до каких-то предметов прошлых эпох.
Угу. А каким образом цифровые технологии последнего десятилетия повлияли на антикварную отрасль?
Они его изменили.
Каким образом?
Все переходит, вся торговля и коллекционирование переходит в интернет, и поиск предметов происходит через интернет. Чего не было, скажем, 5, тем более 10 лет назад. Ну и сама информация тоже через интернет распространяется по стоимости предметов. Это упрощает эти знания получать и владельцам таких предметов, и коллекционерам. Поэтому да, цифровые технологии очень сильно, скажем, вошли и в нашу профессию тоже.
Угу. Вот я читала, что в октябре 2021 года вы стали одним из организаторов так называемой барахолки Фест в Суздале. Насколько я поняла, эта ярмарка была рассчитана на коллекционеров, антикваров и дилеров, если таковое этот термин применим к отрасли. Каким образом вы оцениваете результаты этого праздника?
На самом деле мы хотели даже не привлечь профессионалов, хотя это было бы интереснее. Мы хотели привлечь туристов, на самом деле, и дать такую возможность, как развлечение, как еще такая форма отдыха, когда ты просто не просто гуляешь, а когда ты можешь прийти вот на такую толкучку и среди каких-то предметов, барахолки, найти то, что тебе могло быть интересно, заинтересовать и приобрести это за, скажем, такие уместные деньги. Вот в этом была задача. И, собственно, она была реализована. Да, во-первых, приехало, ну, достаточное количество таких антикварных дилеров, которые занимаются продажей антиквариата, предметов старины, прежде всего, с колес. То есть они раскладывают клеенку на асфальте, выкладывают свои вещи. И это вещи разных эпох, и советской прежде всего, и просят за них какие-то деньги. И в этом есть такая тоже для людей, которые пришли на эту барахолку, такая тихая охота, когда можно вот из этого количества разнородных вещей выбрать что-то, что тебя может поразить, что может быть таким памятным, ну, сувениром, не сувениром китайским, который продают лоточники, а вот такой какой-то находкой, которую можно увезти домой и потом этой находкой, ну, наслаждаться и связывать ее как раз с пребыванием в Суздале. То есть это вот была такая задача, и да, такие люди были, они покупали. Некоторые прямо очень хорошо расторговались и практически продали весь свой товар. И людей, которые пришли на эту барахолку в качестве гостей, туристов, тоже было достаточно. Вообще был такой интересный опыт, который хотелось бы продолжить. И к нам и в прошлом году активно обращались с тем, чтобы мы повторили такую барахолку. Здесь есть одна сложность. Это уличная торговля, и она зависит от погодных условий. И надо выставлять конкретную дату проведения этого мероприятия, но нет гарантии, что в этот день не будет дождь. А поскольку это улица, то, конечно, сложнее будет собрать людей во время непогоды, как продавцов, так и покупателей. Вот единственное такое препятствие, которое у нас встает. И мы так определяя для себя какие-то дни, когда возможно было это провести, да, мы видели, что именно как раз, слава Богу, мы это не проводили, в этот день была самая непогода. И наоборот, были какие-то очень солнечные дни, а организация не позволяла в короткие сроки это осуществить.
Угу. И вот вопрос в продолжение. А какие еще подводные камни в работе антиквара не видны обычным покупателям предметов старины или посетителям галереи выставок? То есть могут говорить, ой, а почему же вы не проводите? А вот, допустим, есть такой подводный камень, как погода, на который мы повлиять не можем.
На самом деле это такая хорошая традиция, я бы даже сказал, не только для антикваров, а вообще для людей, которые владеют какой-то стариной, и даже, может быть, это не старина, а предметы, ну, совсем недавних эпох, то, что называют винтаж, это, может быть, даже вещи 80-х годов, там, и даже 90-х, и 70-х, и вот такие ярмарки, такие барахолки, они интересны тем, что кто-то может принести предметы, и, как правило, их продают очень дешево. И можно найти какой-то интересный предмет за небольшие деньги, и с этого может начаться коллекция. Вот задача, на самом деле, привлечь не столько антикваров в качестве продавцов на такую барахолку, а обычных людей, которые, ну скажем, хотят избавиться от каких-то вещей старых, старинных, и не просто их выбросить, а найти нового владельца за небольшие деньги. И владельцу будет приятно, новому, и старый получит за это какие-то средства. И будет какое-то взаимное общение. Это очень интересно, и порою владельцы не подозревают, какие вещи могут быть ценными. И только придя на эту барахолку, они увидят, что оказывается, что какой-то обычный графин или кувшин, которым они владеют, не придают ему значения. И вообще он давно уже пылится в чулане. На самом деле он может быть интересен и стоит денег, его стоит не выбросить, а принести на эту барахолку. Так бывает не столько с утилитарными вещами, но и с произведениями искусства. Вот известная история владимирского художника Наполеона Шерышева. После его смерти родные все его работы, которые хранились в мастерской такой, ну скажем, домашней, может быть даже это был чулан, они взяли и все это отнесли во враг и выбросили. И сейчас найти работы этого автора представляется очень сложным. А была бы барахолка, можно было бы весь архив художника, по крайней мере, таким образом распорядиться, и его бы взял человек, который бы к этому отнесся бы профессионально.
Угу. Какие три совета ты можно дать начинающему антиквару? Это из личного опыта.
Ну, я скажу, что опять же вопрос, начинающему антиквару или начинающему коллекционеру. Все-таки антиквар – это такая профессия, которая, ну, можно, например, захотеть стать каким-то компьютерщиком, как сейчас говорят, получить образование, потому что знаешь, что в этой сфере это хорошо оплачивается. У тебя есть к этому какие-то технические склонности. Да, можно сделать тогда такой выбор. Стать антикваром – это такое, я бы все равно сказал, это немножко такая романтическая профессия, это какое-то призвание. И формально заниматься этим и достичь успеха, ну, не получится. Поэтому это такой выбор, который исходит из интереса, либо вырастает из какого-то коллекционирования, и человек начинает не просто тратить деньги на свою коллекцию, а начинает что-то реализовывать и становится вот таким антикварным дилером, а потом продавцом, а потом уже, если ему это будет интересно, будет получаться, если он еще получит какие-то знания, то будет уже и работать профессионально на этом рынке.
Угу.
Поэтому совет какой? Изучать тему сначала коллекционирования, читать книги по этой теме, ходить на выставки. Ну, если это будет интересно, можно уже тогда и использовать это в качестве профессии. Ну, по крайней мере, пытаться делать это, продавая что-либо из старинных вещей.
Угу. И вот уже здесь прозвучало в вашем ответе слово «призвание». То, чем вы сейчас занимаетесь, это хобби, которое удалось успешно монетизировать, или все-таки работа, которая приносит удовольствие?
Самая лучшая работа – это та, которая является твоим хобби. Это, конечно, занимает больше времени личного, но и дает результат больше. Конечно же, и ту радость, потому что ты занимаешься тем, чем ты хочешь заниматься. И тебе дает это еще какие-то средства для жизни. Да, это интересное занятие. И...
То есть и хобби, и работа.
Да, и хобби, и работа, да. Угу. Потому что, да, есть темы, которые я собираю как коллекционер сам, и есть темы, которые я не собираю, и предметы этих тем я реализовываю.
Угу. А где у Владимира можно познакомиться с вашими коллекциями и приобрести понравившиеся вещи?
Да, у нас есть таких мест несколько. На улице Сака Иванцетти 50 у нас есть частный музей Владимирской иконы, где мы показываем иконы 16 и начала 20 веков. И на Большой Московской у нас есть наша галерея «Старая столица», где можно прийти и посмотреть предметы, приобрести старинную мебель, ювелирные украшения, произведения живописи, прикладного искусства, мебель, стекло, фарфор, для того, чтобы это наполняло твой дом красотой и приносило радость.
Угу. И последний вопрос. Что вы пожелаете проекту «Дорогами души» и его читателям?
Все делать с любовью и с душой. Это в каждой сфере. Это принесет какой-то результат. И самое главное, результат такой морально-нравственный. Такое удовлетворение от того, чем ты занимаешься. И что ты даришь... Ну, какие-то чувства и людям, которые тоже получают частичку тепла, да, это приносит удовлетворение.
Угу. Большое спасибо за такое интересное интервью. Я еще раз поздравляю с профессиональным праздником, с Днем антиквара. Я желаю новых коллекций, новых приобретений, интересных встреч. Всего вам доброго.
Спасибо большое за такие теплые пожелания. Идем дорогами души.
Спасибо.